Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Это наша совместная программа с журналом «Знание и сила» и в студии Елена Сьянова. Алина, добрый день.
Добрый день.
Сегодня не будет маленькой трагедии, сегодня одна сплошная большая будет трагедия у нас. Вот, вы знаете, что рубрика в программе «Не так», новая есть у Елены Сьяновой. Но сегодня как-то было бы странно, да, сначала в живом виде, потом в консервированном на разные темы. Сегодня мы уж все время посвятим...
Тем не менее, я сюжет уже записала, и он, кстати, будет оттуда же, с того же места.
Оттуда же, да.
Из рейс-канцелярии.
На следующую субботу.
На следующую, да. Кстати, детей там было не шестеро 30-го в рейс-канцелярии.
А сколько?
Семеро.
А кто седьмой?
Вот послушайте в следующую субботу.
А, хорошо, да. Вот такой вопрос. Последние годы есть и фильмы, и исследования, и книги, и начинают как-то задумываться об этом, и немцы тоже. А что это мы смотрим на Гитлера и его сотрудников, скажем так? Смотрим как на людей, которые каким-то образом что-то думают, а не просто как на картине Кукрыниксов, да? Вот просто бьются в каких-то судорогах. Не уменьшает ли это, скажем так, победу? Не отвлекаемся ли мы от этого? Не отвлекаемся ли мы от того, что действительно была победа над чудовищной штукой, такой как нацизм? Как, Лена?
Да мы с вами на этот вопрос отвечаем, по-моему, уже год 4.
А он все задается.
И до сих пор задают.
Ну, я вот сейчас вот не скажу, что мне прямо сейчас насыпали смс-ок здесь, но он все время задается, вот постоянно задается внутри в каком-то том или ином ракурсе этот вопрос людьми.
Ну, я повторю только, человек может ненавидеть только человека. Для этого Гитлера надо поставить на ноги, снять с него рога и копыта, и хвост, и показать вот его сущность, вывернуть ее. Нужно показать психологию этого человека, его характер.
Как там это все появилось?
Кстати, вот такое. Смотрите, ведь никогда не будет такого густого поля фактов. Всегда будут какие-то прорехи, будут белые пятна, провалы. Чем обычно заполняют недобросовестные исследователи эти белые пятна?
Ну, собственной логикой. Домыслами.
Исходящими из собственной логики.
Две точки соединяют какой-нибудь линией.
То есть собой.
Да.
А заполнять-то нужно чем? Психологией времени и логикой характеров. Вы поймите, что из себя представлял Адольф Гитлер. Ну, конечно, в разные периоды. В данном случае в конце, скажем так, в середине весны, ну, в конце апреля 45-го года. Вот что он из себя представлял, вы поймете, умер он там, покончил он с собой, или он каким-то образом смылся.
А он опять смылся у нас, да?
Да он смывается, я вообще просто поражаюсь, как это так, кому-то постоянно хочется его оживлять. Вот его оживляют на протяжении всего периода.
А скучно?
Недавно его оживили в очередной раз.
А скучно, Лена, просто? Скучно, когда все так,
ну,
было,
конечно,
как было.
Сидеть в архиве с квадратной головой, ледяными ногами, это одно. А, кстати, вот я предлагаю все-таки посмотреть на ситуацию 30 апреля. Все-таки глазами историка. А вот в конце я вам такой предложу писательский десерт.
Угу, хорошо.
Все-таки по поводу того, куда же все-таки мог, реально мог, опираясь на факты, деваться Адольф Гитлер. Утром 30 апреля 45-го года. Там было таких 2,5 часа, когда его практически никто не видел. Но это тоже относительно. Из тех, кто потом давал показания, исключая тех, кто лгал.
Угу.
Вот был такой интересный период, когда он реально мог куда-то деться. Я вам расскажу, на что я тут опираюсь. Но это уже, извините, будет беллетристика.
Ну хорошо, но это позже, да?
Конечно.
А все-таки что же там происходило и что достоверно известно о том, что там происходило?
Я думаю, что историкам давно все известно, в общем, все это доказано. Тут нужно ответить на два вопроса. Во-первых, как он мог исчезнуть? Если не мог, то, значит, он там остался и погиб. И зачем? Я все равно возвращаюсь к этой теме, потому что она, наверное, интересует больше всех. Вот смотрите, 20-го его видели все. День рождения.
Да.
Тут весь генералитет, все окружение. Ну, это явно не двойник. Потом где-то 22-23 идут вот эти вот заседания, совещания, когда его опять же видят практически все. Проходят вот эти вот разговоры постоянные вокруг этих совещаний. Все-таки как же быть дальше? Нужно ли продолжать борьбу под руководством фюрера? Пойдет ли он на продолжение борьбы после краха, а крах уже очевиден, или нет? Но вот тут он слишком многими подтвержденно устраивает однозначную истерику и орет, что если вы ничего не можете сделать, я останусь и сдохну. Дальше вот самая интересная горячая неделя до 30-го. И вот тут встает вопрос. Все-таки Красная Армия заперла Гитлера в логове или прошлепала? Значит, вот эти все версии о том, что он все-таки сделал ноги, они прежде всего растут из, я так это скажу, из унижения, из принижения вот этого подвига, страшного подвига, потому что он такой ценой был куплен, вот начиная со штурма Зейловских высот и вот до, так сказать, окружения рейхсканцелярии. Тут цифры от 80 до 100 тысяч. Все-таки заплатили эту цену еще и для того, чтобы этого вождя запереть, чтобы он, чтобы крыса оттуда не выскочила. И ведь это было сделано, историки это знают. Но у нас нет сейчас времени, чтобы я вам рассказывал, как вот поквартально, по улице брали...
Вот эту хотел сказать, поквартально, да.
Брали Берлин, смыкали кольцо.
Это рассмотрено, и поквартально рассмотрено.
Ну, конечно, все операции, берлинская операция расписана в деталях. Заперли его там. Не мог он. 23-го было последнее предложение ему воспользоваться трассой Баварский лес и выбраться по земле. Но он отказался. Дальше все. По земле отхода не было. Что остается? Вверх, вниз. Ну или еще версия телепортации. Кстати, тоже имеющая, так сказать, право на существование.
Да.
Поскольку там в окружении Гитлера были тибетские ламы, посланные из Лхасы, которые и многоточие. Опять же, я возвращаюсь все-таки к себе, как к историку. Так вот, по воздуху. Ну, опять же, 29-30 наши танки стояли на всех площадках и улицах. Он не мог оттуда взлететь никак. Он мог взлететь только так, как в будущем захочет украсть ГЭС из Шпандау, знаменитый Скорцени, на дисколете с вертикальным взлетом и посадкой. Вот только так. Ну, опять же, это мы переходим в велитристику. Остается что у нас? Под землю.
Да. Были
Но
ли
давайте
ходы
мы
сообщения?
Об этом немного позже.
Хорошо.
Вот смотрите, ведь по поводу под землю. Тут вопрос, зачем? А зачем ему нужно было бежать? Вы можете мне назвать, вы, Сергей Александрович, хотя бы одного вождя, ну, вождя, а не политика, который, будучи спихнут с Олимпа, не провалился бы в преисподнюю, а продолжал бы где-то там у подножья жить вот этой вот убогой жизнишкой. На самом-то деле нормальной, человеческой, хорошей жизнью, какой живут все люди. Только для этого нужно было остаться человеком. А люди, которых... вышибают с Олимпа, это уже не люди, это, ну, люди, да, внешне, но у них настолько исковеркана психика. Вот я не представляю себе Гитлера, который потом еще лет 20 прозябал в Аргентине. Ему нечем было жить, у него не было никаких жизненных опор.
А вести какую-нибудь подпольную войну?
У него не было той силы, на которую он мог бы опереться, и не было той силы, которая хотела бы опереться на него. Вот поиски Гитлера очень часто как бы камуфлируют отсутствие поисков Гиммлера, вернее, его охвости, то есть поисков СС, деятельности СС, которую это охвости действительно очень бурно развернуло в послевоенной Европе. Это вот еще один аспект, но это, об этом надо отдельно говорить. Просто я хочу сказать, что люди, подобные Гитлеру, не имеют никаких внешних и внутренних опор для того, чтобы продолжать жизнь, когда из-под них выбита главная опора – власть.
Ну вот сразу мне пришли, вот сейчас я подумал, и пришли в голову такие имена, уже более поздние, хотя бы в наше время, такие имена, как Бакасса, Иди Амин Дада, Пол Пот.
Мелковато,
да, все-таки?
Ну, конечно.
Но в масштабах своей страны, я думаю, что жителям их стран, что камбоджийцам, что там угандийцам или центральноафриканцам.
Нет, ну власть все-таки ограниченная. Знаете, можно взять и любого папашу Самодура, он своей семье тоже Бакасса. Все-таки.
Ну да, он своей семье Бакасса, но он при этом может начать новую жизнь. Но все-таки здесь я понимаю, что это мировая война, но тут человек, какой-нибудь Бакасса или Иди Амин Дада, они все-таки где-то живут, у кого-то могут найти приют. Даже и известно, где они. Это было совсем невозможно с Гитлером.
Ну,
все вот так было однозначно
здесь,
в мире.
Здесь мы опять же перейдем скорее к тому, как он оттуда выбрался. Потому что зачем для этого нужно влезть в его суть, но это невозможно. Я считаю, что человек не мог жить после того, как он все потерял. Здесь нужно вглядеться в его характер. Ведь вот он и Геббельс, кстати, были люди, которые фактически ни в ком не нуждались, кроме самих себя. Вот недавно я приводила такой пример. Геббельс, он тоже не смог бы жить после войны. Ведь он даже, в принципе, не нуждался в оппонентах, даже когда вел спор. Он спорил сам с собой. Вот забавный пример, чтобы немножко развеять эту мрачную ситуацию. Однажды его дочка старшая наблюдала такую сцену. Она пошла в библиотеку за книгой. Библиотека была смежная с кабинетом. И она прошла мимо двери, открытой в кабинет отца. Потом побежала к матери, сказала: «Мама, папа дерется». Магда спросила: «С кем?» Она сказала: «Сам с собой». И Магда потом пишет о том, что он так увлекся дискуссии с самим собой, он настолько в нее врос, что он начал махать руками, в конце концов он самому же себе дал в ухо. Вот
доигрался.
Это о чем говорит?
Ну, много может говорить о чем, но в данном случае, наверное, о самодостаточности какой-то. Просто вот замкнутая система, которой не нужно ничего внешне. Так
да,
можно?
Это были такие характеры. Но вы знаете, все-таки, мне кажется, гораздо более важный вопрос. Это все-таки мы брали Берлин. Ради чего? Вот о чем сейчас идет спор очень часто. Недавно я опять слышала сотрясение воздуха по этому поводу. А зачем было брать Берлин? Почему бы было не остановиться где-то в районе Зиеловских высот? Зачем
и
нужно
что?
Было положить такое количество людей и
ну,
так
да.
стараться
для
опередить...
Для меня это всегда главный вопрос.
Так стараться опередить американцев.
Для меня это всегда главный вопрос. Можно было не положить столько людей дополнительно и в самом конце войны.
Вам не кажется, что если бы мы не взяли Берлин, ну не мы, Красная Армия, такой,
да.
такой вот срок, у нас украли бы победу, не так, как крадут сейчас, ее украли бы тогда, в 45-м. Вам не кажется, что взгляд на то, что такое капитуляция у нас и у наших союзников, был разный?
Не
Это
уверен.
У меня вопрос, не риторический.
С Германией не уверен, что разный взгляд. Не уверен.
А я уверена.
Потому что формулировку безоговорочной капитуляции еще
а почему
года
весь мир
до
отмечает
этого...
8-е?
Ну, 8-е, это все-таки даты подписания.
А сколько было капитуляций?
2.
3.
3 даже?
3.
Ну, хорошо, 3. И какая там принципиальная разница?
Принципиальная разница в том, что те силы, которые потом вытолкнули с Черчилля его фултонскую речь, набирали силы и набирали стремительно. И если бы мы не были в Берлине 8-го, я думаю, что эти силы и правили бы бал в Европе и в Америке.
Ну и что, как Паттон предлагал, пошли бы дальше, да?
Нет. Я думаю, что с Германией был бы заключен сепаратный мир. Кстати, не я это думаю, это тоже все доказано по документам. Был бы заключен сепаратный мир. И во всяком случае черные силы Гиммлера в Северной Европе были подтянуты, конечно, южнее и развернуты против Германии. России в качестве полицейского кордона. Нам это было нужно?
Нет, я думаю, что это я не уверен, что это было настолько нужно Британии и Соединенным Штатам именно в тот момент.
Они сейчас этого даже не скрывают.
Хотелось бы, конечно, какие-нибудь достоверные документы упомянуть. Но это мы сделаем хотя бы через 5 минут, мы продолжим разговор. Елена Сиянова и программа «Не так» совместно с журналом «Знание и сила». Сейчас новости, а потом мы продолжим.
Все не так! Все не так, ребята!
Мы продолжаем нашу программу совместную с журналом «Знание и сила». Елена Сиянова, на которую тут набросились тут же. Сейчас я, Лена, я прочитаю. Наталья пишет: «Госпожа Сиянова, не стыдно ли разводить очередную демагогию, читаю то, что написано, и мифотворчество ради того, чтобы оправдать мерзкую советскую манеру класть людей сотнями тысяч, чтобы оправдать деятельность прохвостов, занимающихся идеологией?» Это Наталья пишет сурово.
Да не буду так. Я ей отвечать, Наталья.
Дальше.
Особенно сидя на диване, страшно, хорошо такие.
Страшно слушать рассуждения про «у нас украли бы победу, если бы мы не положили еще кучу людей».
Ой.
Стивен пишет сразу, ну тут начинается маккартизм. Сьянова коммунистка, Стивен, ну это очень хорошо такой.
Сенатор Маккарт. Станешь тут коммунисткой, извините, когда больше некому... А здесь... Какое дело, здравый смысл защитить. Ну что вы, ну как вы можете, сейчас судить о том, что тогда должны были или не должны были делать люди?
Честно говоря, Лен, я поэтому воздерживаюсь от такой, надо было брать, не надо было брать Берлин. Да, это страшная вещь, масса народу положена. Я не буду рассуждать за Жукова, за Конева и даже за горячо нелюбимого мной Иосифа Виссарионовича Сталина. Я не буду рассуждать, потому что война с ее каждым днем и каждым расчетом, недорасчетом, это требуется сухое, многотомное исследование, сухое, но не забывающее того, что это все построено на ужасе, на трагедии и на необходимости победить нацизм.
Сергей Александрович, победа – это не фейерверк. Победа – это право государства вершить ту политику, которую оно считает нужным вершить. И если государство завоевало победу и вершит эту политику, то это его право. Любое государство, оно защищается, оно проявляет волю, оно настаивает на своем. Кому-то советское государство кость в горле, ну что спорить с этими людьми? Это пропаганда.
Я понимаю, да, но советское государство, которое с величайшим наслаждением уничтожило тысячи и тысячи людей до всякой войны.
Но
своих.
Это вы сейчас о чем?
Своих.
Я вам говорю о Берлинской операции.
Вот право государства, это то же самое государство. На самом деле, это то же самое государство. И вот, но здесь уже входят другие законы в действие. Другие законы, и победа нужна была? Нужна была.
Но мы будем сидеть и долбать вот
не
все
будем.
Вот эти вот
нет,
вещи, или мы
нет,
будем все-таки делать выводы и идти дальше?
Да, будем изучать.
Да, страшно,
и думать.
Да, преступно, да, да, сделали выводы. Идем дальше, живем дальше. У вас вчера была дискуссия по поводу мифов.
Дальше? А как живем дальше? Вот это меня больше
всего
интересует.
Я немножко послушала кусок вашей дискуссии о мифах.
Да.
Что такое мифы? Вот мне кажется, что мифы – это такие батуты, от которых можно подпрыгнуть, а потом обязательно приземлишься. Хорошо, если на следующий батут, потом опять подпрыгнешь. А если мимо,
абсолютно
об бетонный
абсолютно
пол?
Согласен. Абсолютно согласен. Чаще
давайте,
всего бетонный пол и бывает.
Давайте вернемся к ситуации в рейхской канцелярии.
Да. Хорошо. Итак, мы вот от 20-го до 30-го, это, наверное, это можно назвать моментом принятия решений? Или уже они не могли принять никакое решение, все ходы вынуждены? При том, что здесь вот сдвигается кольцо, все меньше идет выходов, и все меньше, наверное, совсем умерло ощущение, что можно что-то сделать.
Нет, сам Гитлер был живучий такой, малый. Он, конечно, за жизнь цеплялся, безусловно, если вы об этом спросили. Он оставлял для себя какие-то возможности. Он, конечно, хотел еще. Потом он был настолько ослеплен вот этими победами, своими триумфами. Он действительно не отдавал себе отчета, что крах-то надвигается стремительно. А давайте я все-таки отвечу на некоторые вопросы, вот не впрямую. Я вам расскажу один, опять же, один эпизод. Ведь в канцелярии 30-го я попыталась побывать, мне не удалось. То есть я попыталась влезть в чью-то шкуру и посмотреть вот чьими-то глазами на это. 30 апреля я сумела влезть в шкуру генерала Венка, Вальтера Венка, того же самого, которого, на которого уповал
Гитлер. Которого так ждали.
И вот в его шкуре, ну давайте я не буду сейчас про себя, все-таки о нем. Вот 30 апреля утром Венк был в Потсдаме. Он не сумел осуществить туда широкомасштабный прорыв. Он на «Пантере» с небольшой группой пробился в северную часть, в северный пригород Потсдама.
Угу.
Знаете, куда? Там был выход из подземного хода. Подземный ход вел в метро «Берлинское».
Угу.
Затем через станцию «Ботанический сад» было прямое сообщение с рейхсканцелярией. Это вот тот самый
ботанический сад или зоологический, или ЦОО?
Извините, зоологический.
ЦОО, да? Вот да, это да, самый, да. Там, где ЦОО, да?
Договорилась, да.
Там, где вокзал.
Это вот тот самый десерт, но он вот не совсем писательский.
Угу.
Так вот, у Гитлера 30-го была еще реальная возможность воспользоваться вот этим ходом и выйти по рельсам метро на северную оконечность вот Потсдама и, как бы положившись на Венка, на его порядочность, на его преданность, ну, дальше попытаться как-то, так сказать, исчезнуть. То есть для него главной задачей было не попасть в плен, конечно. Кстати, вот тоже очень важный момент. Гитлер все-таки предпочитал умереть, чем быть плененным, поскольку он очень боялся, что он все приводил в пример Екатерину, нашу Екатерину Великую, которую посадила в клетку Пугачева и возила его, показывала, значит, по России. Но это он так, в искаженном таком виде, представлял себе эту ситуацию перевозки Пугачева. Для него это было что-то такое очень, очень тяжело давило ему на психику эта картинка. Ну и пример Муссолини, конечно. Ну
вообще, образ железной клетки, в которой показывать, это то, что Ней обещал еще, когда Наполеона я привезу, вам покажу, а потом...
Или такой высушенный трупик где-то, значит, в Паноптикум где-то выставленный.
Такой тоже... антимавзолей такой, да.
Так вот, после войны Венг 48-го, наверное, до 50-го, 52-го года был подвержен очень тяжелым приступам, головной боли, которые переходили у него затем в такие полуобморочные состояния, в которых он видел сны. И в этих снах, это были два типа снов. Первый сон, это он все-таки не попадает в аварию в феврале.
Угу.
Он продолжает руководить контрнаступлением вместе с Гиммлером. То есть он выполняет вот эту часть своей задачи. Ну, дальше он как бы ничего об этом не пишет, что было дальше. А второй сон, это он пробивается вот в северную часть Потсдама и с вот этим отрядом ждет Гитлера. И дожидается его там. Гитлер выходит. Венг сажает его в эту пантеру и увозит. Вот этот сон его преследовал несколько лет. Но что тут интересно? Это тоже говорит о характере Гитлера глазами Венка. Венка раздирала противоречие. Оно его доводило до помешательства. С одной стороны, он выполняет свой долг, он спасает фюрера. С другой стороны, он ставит его в немыслимую ситуацию. Как он пишет, я спасаю его, я становлюсь палачом, я казню его жизнью. Вот понятие немецкого офицера о том, что после краха полководец должен последовать за своими солдатами. И я бы не стала так уж лишать Гитлера, наверное, этого понятия. Все-таки он был воспитан в старой немецкой школе, офицерской школе. Я все-таки думаю, что Гитлер, который спасся после краха, настолько потерял бы не то что авторитет и уважение, а вообще просто он настолько низко пал бы в глазах окружающих, прекрасно понимал, что такой он уже никому не будет нужен.
Думал он об этом. Или,
знаете,
или думал, как, или это разбросанные мысли, которые могут быть у человека, находящегося в смертельной опасности.
Он не просто думал, он видел. Деградация личности Гитлера шла одновременно с деградацией отношения к нему. И в последние дни апреля он в полной мере это увидел. Сначала некоторое невнимание. Он выходит из своей комнаты, а часовые могут продолжать разговаривать.
Угу.
Он проходит в какое-то помещение, люди
то есть
отдают
уже
честь.
Начинают, да?
Да, люди продолжают заниматься своими делами. Потом это невнимание начало переходить в пренебрежение. Потом он просто увидел, что Борман, самый большой лизоблюд, в стельку пьяный, сидит в кресле и, собственно говоря, не обращает на дефилирование мимо него фюрером никакого внимания.
Значит, если вот Борман, если такой лизоблюд уже...
Что же ждать от других?
Понятно, значит, он понимает, что ветер куда-то уже в другую сторону.
Это его добивало.
И надо заниматься своими делами, да?
И последний момент. Все-таки не нужно забывать о том, что Гитлер к концу апреля был уже физически разваленный. Не то, что 20-30 лет жизни в какой-нибудь Аргентине, но ему года 2-3, может быть, не удалось бы протянуть, потому что там паралич прогрессировал, причем паралич уже шел куда-то на голову, у него половина черепа как-то так странно начала подрагивать. То есть там необратимые изменения шли. И начало этих необратимых изменений, кстати, зафиксировано в его медицинских картах.
А вот теперь другая вещь. Вот если мы думаем, ну, наверное, мы можем считать с достоверностью такой вот, насколько, на какую способна реальность, потому что полная достоверность может быть только в художественном произведении, потому что она живет в своих замкнутых законах. А здесь всегда остается какая-то щелочка. Но она ничтожно мала, то, что Гитлер избежал смерти там. Наверное, так. Что могло с ним быть, чего не могло с ним быть, есть факт смерти его. Потому что, мало ли, могли его и в плен взять, и вот действительно и показывать, и повесить, и я не знаю, что сделать с ним могли. А интересно, что бы было, если бы Гитлер раньше умер? Ну, не Штауфенберг бы не туда поставил портфель. Мало ли что, тот же самый паралич разбил бы его году так в 43-м.
В 43-м паралич вряд ли его разбил
бы. Ну, 44-й, конечно.
Если бы он погиб во время покушения, вы хотите сказать.
Ну, хорошо, в июле 44-го, например.
А, собственно говоря, все у заговорщиков, вся программа Германии на будущее, она прописана. Первый приказ... Нет, я вру, не совсем первый, но в десятке первых приказов. Это усиление охраны лагерей советских военнопленных.
Интересно, почему? Чем они мотивировали это дело?
Да тем, что, собственно говоря, с Россией собирались... Ну, не то чтобы... Ну, я уж как-то говорила об этом. Тут у них было три таких плана, три варианта. Вот жесткий, средний и мягкий. Я думаю, что жесткий план все-таки предполагал развернуть Германию против России вместе с союзниками.
Для этого надо было добиться сепаратного мира.
А что там добиваться-то? У кого добиваться-то?
Ну, я понимаю, да. Мне хотелось бы все-таки знать. Все-таки знать.
А вот после смерти...
Насколько реален был сепаратный мир?
Ну, после смерти Рузвельта он стал просто, не просто реален, а он стал, вот он, потому что он и был так реален, поэтому и клали там сотнями, десятками тысяч красноармейцев наших. Вот почему. Неужели вы этого не понимаете?
Сомневаюсь. Ну, ладно, хорошо,
оставим. Ну, почему вы сомневаетесь, Сергей Александрович? Ну, объясните, вот мне теперь объясните суть этих сомнений.
Да потому что...
Если самая главная опасность в лице Германии фактически была ликвидирована, и на очередь стала другая чудовищная опасность с точки зрения Запада – большевизм.
Потому что
понимаете,
они знали,
что все
с кем союзничают-то.
Все мысли были против этого.
Они знали,
все.
С кем союзничают. Что это за человек здесь сидит в Кремле? Они прекрасно знали и понимали это.
Но мы-то с вами все-таки исходим из, так сказать, наших позиций. Ну, мы пока на
моя позиция
стороне.
Это не позиция Сталина.
Да я не об этом. Я говорю о логике действий наших
руководителей. Логика действий, элемент спорта у наших руководителей тоже был.
Они занимались своим делом. Они хотели получить победу со всеми вытекающими оттуда последствиями. А моральные оценки – это, конечно, сидя на диване. Это мы все любим.
Угу. Ну, хорошо. Давайте все-таки, значит, может быть, вот исторически, может быть, то, что Гитлера не убили в 44-м году, то, что он где-то там не загнулся в 45-м, может быть, даже в самом начале года. Исторически, может быть, это даже и лучше для того, для невозрождения
для
нацизма.
Для однозначности
Да,
краха.
Для однозначности
Совершенно
победы.
Верно.
Как бы это жестоко ни звучало, но, наверное, то, что он дожил до своего этого 30 апреля, наверное, исторически это важно. То, что не получилось нацистской Германии с человеческим лицом, с которой можно договариваться.
Так,
наверное, это здорово.
Опять же, не за это ли положили эти десятки тысяч красноармейцев? И не нужно ли это, опять же, подвергать каким-то вот сейчас вот этим вот гниловатым, простите, оценкам, попахивающим чем-то посторонним? Давайте я вам под конец все-таки десерт.
Давайте десерт, а то мы сейчас зайдем далеко.
Где-то в 38-м году, насколько, наверное, многие знают, о том, что было послано несколько экспедиций на Тибет. Вполне реальные были экспедиции с совершенно нормальными такими политическими и прочими задачами. Нужно было как-то закрепиться в Лхасе, столице Тибета, в пику англичанам. Так вот, с 1939 года в окружении Гитлера появляются тибетские ламы. Они не были эсэсовцами. Они носили какую-то совершенно особую форму, без опознавательных знаков. Но самое интересное, что где-то десяток вот этих ребят спускается с Гитлером в бункер. И еще более интересный факт, чисто исторический, что все вот эти парни куда-то рассосались в буквальном смысле. Потому что все, кто был с Гитлером в канцелярии вот в этот период, они потом так или иначе или нашли их трупы, или нашли их прятавшихся у родственников. То есть их как-то вычислили. И всех вот так сгребли в одну кучу. Потому что допросы, потом допросы, допросы. А вот эта компания, точно не могу сказать, от 8 до 10 человек просто бесследно испарились, вот исчезли, прахом изошли. Никто до сих пор не может это объяснить.
Хм. Вот. Но они там точно были, да?
Они там абсолютно точно были. Это подтверждается, нету сейчас времени, чтобы перечислять чем. И вот я думаю, куда же они подевались-то? Венг точно их не встретил там, в Потсдаме. Они не вышли через этот вход, выход. Тем более он после того, как где-то в районе часа, между часом и двумя, 30-го, то есть когда Гитлер уже однозначно готовился к самоубийству, а он где-то покончил с собой с 3 до 4 дня, то этот вход был взорван. То есть все тут было перекрыто. Куда они подевались? А вдруг они телепортировались и прихватили с собой Адольфа? Как вам такой вариант? Может быть, до сих пор нужно искать следы Адольфа Гитлера в Лхасе?
Ну да.
А вот попробуйте меня опровергнуть.
Да что тут опровергать? Тут вот такие вещи не опровергнуть.
Тем более в 21 веке, когда телепортация становится, в общем-то, вполне таким несложным.
Это какой-то рассказ муха, я понимаю, конечно. Или школа волшебников. Я не знаю, в эту сферу я не смогу залезть.
Да.
Вот в эту сферу я не могу залезть.
Этой сферой историки не занимаются, но занимаются другие исследователи очень интенсивно. Но тем не менее, факт исчезновения тибетских лам, он реальный.
А, Ну, ладно, хорошо, ламы исчезли. Ну, все-таки, вот можем ли мы считать, и есть ли какие-нибудь... Да, Адольф инопланетянин. Ну да, еще одна версия, очень хорошо.
Нет, вдруг, но это не конечно. Новая версия.
Ну да, конечно.
Они его забрали туда.
Да, забрали туда, да.
Да, угу. Нет.
Так, Элвис не умер, он вернулся на родину.
Я не могу
родину,
сказать, что знаем, на этой да. почве защищают диссертации. Может быть, нет, конечно, но такие полунаучные статьи на эту тему, ну, да. вы посмотрите в интернете.
Ну, в интернете, да. Но это, как, как говорят в фильме «Люди в черном», вот именно из этих газет и можно узнать всю правду.
Но вы понимаете, как они рождаются, эти версии? Вот берется факт, подтвержденный, никем не оспариваемый, ну, специалистами, которые знают предмет. Поскольку факт знаком вопроса, то вот из него же такой букет растет потом.
Ну,
так
конечно.
Вот как да. здесь нужно действовать историку? Стараться все-таки раскопать этот факт
да.
или, простите, закопать? Что
раскопать.
Вы предложите?
Раскопать.
А не создавать мифы?
Раскопать. Если есть подтверждение тех же самых лам, например, если есть там... Лама такой-то вошел туда-то, есть, его зарегистрировали на КПП. Вот. Куда... На выходе никто не зарегистрировал. Вот это есть, предположим, вот такие факты. Больше пока ничего нет. А насчет телепортации или растворения в воздухе нет у нас никаких фактов. Есть вход, товарищ Лама вошел, но не вышел. Все, больше у нас ничего нет. А дальше надо копать. Что же делать? Если, насколько все-таки вот идентификация трупа, который нашли, насколько можно ее считать завершенной, полный, и какие там остаются все-таки пробелы? Сейчас без телепортации, все-таки кто же это такой, если не Гитлер?
Я боюсь, что мы этого не знаем. Я думаю, что наши спецорганы хранят какие-то тайны здесь. Вот очень интересно, например, был ли взят какой-то, какие-то образцы, ну, какой-то генетический материал у Паулы, сестры Гитлера, ведь она очень долго была в нашем плену. Вот сейчас, если такой материал был взят, можно было провести генетическую экспертизу с теми останками вот кости, зубов, которые, я надеюсь, у нас все-таки хранятся.
Да, вот здесь у меня
серьезные люди это
среди
не отрицают.
Разные полемики у Расьянова далось Янову. Вот здесь у меня есть вопрос про ДНК.
У меня, знаете, какая претензия вот к властям? Это, опять же, на такие вещи нужна политическая воля. Вот, опять же, я не знаю. С одной стороны, претензия, потому что очень хочется поставить точку. А с другой стороны, я понимаю, что власть всегда решает какую-то политическую задачу. Я не понимаю, почему бы не поставить точку, не провести, наконец, этот окончательный генетический анализ. Но мне все время вспоминается эта несчастная Эмма, жена этого самого Роберта Дадли.
Угу.
Который был, возможно, даже женат на Елизавете I. Но ведь доказали же англичане в 70-х годах, через сколько столетий, что не был Дадли, граф Лестер, возможный муж Елизаветы, убийцей своей жены. Но поставили они на этом точку. Почему-то кому-то, вот я чувствую, не хочется убивать Гитлера окончательно. Вот не хотят вбить осиновый кол ему в сердце.
А может быть, все-таки есть, а вдруг... Есть подспудное. А что мы будем делать, если
да,
это
рейтинги,
не он?
Да, рейтинги, тиражи.
А что мы будем делать, если это не он? Не он тогда где? Тогда
вот
что?
Как.
А если это вдруг не он? Тогда рушится целое мифологическое здание, которое на реальности надстроено было. Тогда оно просто обрушится. Вот тогда, вот
пусть
тогда
обрушится.
Можно бояться.
Значит, пусть
на
обрушится.
Мой взгляд, да.
Вот
на мой взгляд,
взгляд
да.
тоже.
Если так, то так. Вот и все. Что же делать?
Пусть любая неудобная, но правда. Только она создает ту реальную продуктивную почву, из которой можно вырастить что-то здоровое на будущее.
Наверное, да. И мне так тоже кажется. И только так можно. Почему, когда мы говорили сейчас и о сепаратном мире возможном, и о чем-нибудь еще, мы можем спорить тут до хрипоты. Но вот разложить... Как вы сказали замечательно про квадратную голову, про квадратную голову и холодные
ледяные
ноги.
Ледяные ноги, квадратная голова, в которой еще помойку всю нужно потом раскладывать
вот
по полочкам.
Это гораздо... Вот у меня формула квадратная голова и ледяные ноги гораздо больше устраивает, чем там все эти самые чистые руки и прочие горячие сердца и холодные головы. Вот мне кажется, это гораздо нужнее для того, чтобы хоть что-то понять нам в истории. Спасибо, Елена Сьянова.
Спасибо
вам. В следующий раз будет очередная маленькая трагедия, помимо той передачи, которую вы услышите в рубрике «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята.